служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк. Условия успешного труда.
Сегодня мы будем исследовать учение Библии, связанное с вопросами, касающимися работы, труда, успеха в каком-либо деле, в какой-либо сфере жизни. И, конечно, говоря о работе, мы имеем в виду мужчин, труд мужчин в любой сфере, в церкви, в семье и в обществе. И, конечно, мы имеем в виду женщин с акцентом на то, что если вы христианка и ваш муж верующий, и он стремится также вместе с вами уподобляться Христу, то ваша главная работа – это труд в семье. То есть вы должны быть успешной работницей в семье, успешной хозяйкой, успешно и эффективно удовлетворять физические нужды мужа и детей. Вот кого мы подразумеваем под тружениками – мужчин в разных сферах, женщин, в первую очередь, трудящихся в семье. Я думаю, что в наши дни не стоит прилагать больших усилий для того, чтобы увидеть людей, которые плохо работают. Не так ли? И вообще большинство людей, тружеников, работников, с которыми я сталкивался, работают очень плохо. Работающих хорошо – единицы. Работающих плохо – десятки, сотни и даже тысячи. Увидеть человека, который не достиг успеха в своем деле, нетрудно. Под словом «успех» я имею в виду, ну знаете, не какое-то сказочное богатство. Под словом «успех» я не имею в виду какую-то самую высокую заработную плату. Под словом «успех» я имею в виду профессионализм, навык в какой-либо сфере и стремление развивать и развивать свое профессиональное мастерство. То есть мы сегодня можем увидеть без труда людей, которые не стали специалистами, не стали мастерами высокого уровня ни в каком деле. Ни в 20 лет, ни в 30, ни в 40, ни в 50. То есть они не достигли успеха в труде. Соответственно, не имея успеха, они имеют материальные проблемы. Они имеют и психологические проблемы, потому что они не чувствуют уважения к себе в обществе, в семье, как к специалисту, высокому специалисту в какой-либо области. И как же они себя ведут? Что они говорят? Да, я такой ленивый, проблема во мне, я недисциплинированный. И вот поэтому нет успеха. Так ли они себя ведут? Нет. Большинство из них ведет себя совершенно по-другому. И они ищут проблему вне себя, а не в себе. Они, прежде всего, атакуют успешных мастеров в каком-либо деле, потому что на их фоне они выглядят неприглядно. И поэтому им нужно дискредитировать этих мастеров, очернить, чтобы как-то оправдать свой неуспех. Что они еще делают? И они активно оправдывают себя разными причинами вне себя. Удивительное дело, вместо того, чтобы искать причину в себе, в своем сердце, в своей недисциплинированной, неорганизованной жизни и исправлять все это, неуспешные люди в каком-либо деле ищут проблемы вокруг. В этом нет ничего нового, Писание об этом говорит, притча 22 глава, стих 13. Смотрите, как ведет себя ленивый. Ленивый не говорит, проблема в том, что я ленивый. Вот в этом вся проблема. Нет, он так не говорит. Ленивый говорит, лев на улице, посреди площади убьют меня. Ленивый оправдывает свое бездействие лишь внешними обстоятельствами. Причем, обратите внимание, он сильно преувеличивает опасности, сильно преувеличивает роль этих внешних обстоятельств. Ну, смотрите, что он говорит. Ленивый говорит, лев на улице. Но львы вообще-то водились в Израиле, и были случаи, нечастые случаи нападения на людей. В основном это происходило, когда человек путешествовал из одного населенного пункта в другой, где-то на дороге, в поле на человека мог напасть этот крупный хищник. Библия говорит о том, что львы нападали на людей и даже убивали их. Но чтобы лев проник в город и бегал по улицам города и нападал на людей, ну это же что-то невероятное. Ну теоретически это как бы возможно, но на практике этого никогда не происходило. А ленивый говорит, я не работаю, потому что боюсь льва на улице. Он преувеличивает внешнюю опасность. Он оправдывает свое нетрудолюбие, свою лень какими-то преувеличенными проблемами, внешними. Он не говорит, что в сердце у меня проблема, он говорит, что на улице лев. И дальше что он говорит? Посреди площади убьют меня. Ну, конечно, грех убийства был во все времена, и в Израиле люди убивали друг друга, но обычно это делали в потаенных местах. Практически трудно было себе представить, чтобы один человек решил убить другого и для этого выбрал самую крупную площадь города и совершил убийство на глазах у всех. Это практически трудно себе представить, потому что его тут же убили бы самого, побили камнями. Так что ленивый говорит, посреди площади убьют меня. Это опять что-то невероятное. Очевидно, люди, не достигшие успеха в каком-либо деле, не ищут проблему в себе. Они не говорят, я не успешен, потому что я ленивый и нетрудолюбивый. Нет. Они ищут проблему вне себя. Они говорят, денег нет. Они говорят, связи нет. Причем сильно преувеличивают значение всего этого. Да, действительно, связи помогают. И хорошо иметь начальный капитал. Но сказать, что даже в нашей стране трудолюбивый человек и упорно развивающий мастерство в своей профессии вообще не может добиться никакого успеха, это явное преувеличение. Это лев на улице и убийца на площади. В последнее время мне приходилось слышать много и других отговорок, оправдывающих неуспех, личный неуспех в работе, внешними обстоятельствами. Кто-то говорит, я не работаю, потому что работы нет. Но я думаю, может быть, он в поиске, проходит еще неделя, месяц, иногда полгода. Ну ты работаешь, да работы опять нет. Некоторые люди и год не работают, говорят, работы нет. Я говорю, создай работу. Если нет работы, создай работу. В капиталистическом обществе, а мы живем в таком сейчас обществе, работу, в общем-то, не дают. Работу создают. Либо вы устраиваетесь на работу, которую уже кто-то создал до вас, либо вы создаете работу. Третьего варианта нет. И так было всегда. Поэтому, если нет работы, создай работу. Все крупные фирмы, почти все крупные фирмы и все крупные предприятия, они начинались, вот я, готовясь к этой проповеди, изучил историю самых крупных предприятий и фирм мира. Вот так Бог сделал, что почти все они начинались людьми, у которых не было ни денег, ни связей и часто даже образования. Владелец одной из крупных компаний в Швеции, у него нет вообще никакого образования. Не могут посчитать все его деньги, у него так столько активов, но, по-моему, пятый человек в мире по состоянию. Так сделал Бог, что все крупные начинания начинались, еще раз повторю, людьми без денег, без связей и почти без образования. Официального образования. Это не значит, что они не могли читать, писать. У них не было официальных каких-то ученых степеней. Но они любили свое дело, работали в нем. Некоторые достигали успеха через 40 лет, некоторые через 5, по-разному. Но поговорка «терпение и труд все перетрут» в полной мере применима к ним. Кто-то говорит, сейчас времена тяжелые, поэтому я не успешен в своем деле. А их жизнь явно указывает, что они неуспешны, потому что у них проблема в сердце. Рядом со мной, неподалеку от меня, живут два, ну, достаточно молодых, наверное, около 30 лет им, мужчины. Живут они в доме своей бабушки. И часто сетуют на то, что нет работы, у них проблемы с финансами, и то, и то, и то, и то. И поэтому они вот такой нищенский образ, не совсем нищенский образ, кстати, они ведут, существование. Бабушка платит за их проживание, они берут у нее деньги. Самая нуждающаяся – это она, и живут в ее доме. Но что интересно, рядом с ними, на улице, амброзия и камыш создали стену, приблизительно достигающую в некоторых местах 2 метра. Хотя у них коса прямо посреди двора стоит. Вот ее кто-то поставил там в том году. И вот так вот никто и не передвигает ни туда, ни сюда. Во дворе трава по пояс, а дом разрушается. И когда я им немножко их призвал, как-то проходя по улице, призвал к труду, делать какое-то дело, подсказал даже, как можно делать, и сказал, что их родители, кстати, работали. Они на меня с удивлением и возмущением сказали: «Так тогда какое время было?» Я подумал, так проблема во времени или в их сердце нетрудолюбивом и ленивом. Разрушающийся двор, дом и все за двором – это доказывает на то, что у них в сердце проблема. Ведь для этого деньги не нужны и связи не нужны. Нужно только проснуться, взять косу, все покосить, потом немножко сделать ремонт, чтобы не разрушалось, и живи. Но они не хотят. И таких людей очень и очень много. Есть еще христиане подобного рода. Это неверующие христиане, которые вообще богохульство делают. Они говорят: мы духовные. У них также трава 2 метра, во дворе по пояс, дом разрушается. Они говорят: мы живем небесными ценностями. Хоть бы они никому этого не говорили. Так бы меньше было вреда делу Господнему. Нет трудолюбия в сердце, нет порядка в доме, во дворе, следовательно, нет трудолюбия и в работе. Это и женщин касается. Беспорядок в голове производит беспорядок на голове, производит беспорядок в доме, вокруг дома, везде. Это все начинается с сознания, с сердца. Все проблемы начинаются с сознания, с сердца. Неуспех – это проблема в сердце. Путь к успеху – с изменения сердца. Человек не хочет менять сознание, не хочет менять сердце и говорит: измените внешние обстоятельства, дайте мне что-то, тогда я сделаю. Но в случае с христианами Бог не хочет, чтобы изменялись внешние обстоятельства. Бог хочет, чтобы изменялись наши сердца, чтобы ленивые становились трудолюбивыми, недисциплинированные – дисциплинированными и так дальше. И тогда, когда мы изменим наши сердца, тогда будут от них изменяться внешние обстоятельства. Таков Божий замысел. Итак, если человек не достигает за годы успеха ни в каком деле, это говорит о наличии в его сердце серьезных проблем. И наоборот, если человек становится мастером в своем деле, это говорит о том, что в его сердце присутствуют качества, ведущие к успеху. Говорит ли Библия об особых чертах? Хотели бы вы узнать, а какими чертами следует обладать, чтобы стать успешными в труде? И Библия говорит о таких чертах. Причем эти черты, характеристики, они могут даже в какой-то мере присутствовать у неверующих и приводить их к успеху. Все неверующие, которые достигают успеха в труде, в той или иной степени отражают библейские повеления относительно труда, зная их или не зная, но отражают. Если человек полностью игнорирует все повеления библейские относительно труда, он никогда не достигнет успеха, даже неверующий человек никогда не достигнет успеха в своем деле. Эти принципы в большинстве своем, которые я сейчас буду говорить, они универсальны. Почти все, там есть последнее, конечно, благочестие здесь, не в полной мере применимо к неверующим, но даже если неверующий ведет внешне порядочный образ жизни, он, конечно, будет более востребованным на рынке труда, чем утопающий в аморальности. Итак, принципы, которые мы насмотрим, они настолько сильны, что всегда ведут к успеху в труде даже неверующего человека, не говоря уже о верующем. Это очень простые принципы, очень простые. Их простота, может быть, некоторых разочарует тех, кто до последнего не желает видеть проблему в сердце и пытается оправдать себя чем-то внешним. Итак, первая черта, первая характеристика, ведущая к успеху в труде. Очень просто. Дисциплина и трудолюбие. Это первая характеристика человека, который достигает успеха в труде. Он дисциплинированный и трудолюбивый. Об этом говорится в книге Притчей, 6 глава, стихи с 6 по 11. Притчи 6, 6-11. «Пойди к муравью, ленивец, и посмотри на действия его, и будь мудрым». Вы когда-нибудь наблюдали за муравьями? Вы видели когда-нибудь муравья, который сделал себе лежак, и он лежит? Никогда, они все время работают. Но это не значит, что мы должны отдыхать. Одна из целей, для чего Бог создал муравьев, это чтобы написать свое слово, и чтобы мы преклонили к ним свой взгляд и посмотрели на них внимательно. Посмотрели на них внимательно. И Писание призывает: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет как прохожий бедность твоя, и нужда твоя как разбойник. И что интересно, когда к ленивцу придет нужда, ленивец не скажет, проблема в том, что я ленивец. Он скажет, а сейчас время какое? А лев на улице, а убийцы на площади. Он будет какие-то внешние причины перечислять. А Писание говорит, проблема в том, что ты нетрудолюбивый и недисциплинированный. И организованный труд муравьев, кстати, Писание говорит, они не нуждаются в постоянных напоминаниях и окриках начальника. Даже в церкви, к сожалению, еще мы не достигли уровня. Люди, которые на парковке, и они здесь вас рассаживают, и на кухне, и то, и то. Если я не инициирую, чтобы кто-то из братьев пошел и вразумил их, ну хотя бы с периодичностью раз в месяц, люди начинают расслабляться, не становятся на свои места, не приходят вовремя, и все теряется. Но Писание говорит о том, что благочестие проявляется в следующем. Человек трудится и не нуждается в напоминаниях. Нет у него ни начальника, никого. Понимаете, вот как ребенок моет машину, и если он неблагочестивый, как проявляется? Ты машину помыл? Да. А в салоне? Да. А в багажнике? Нет. А стекло протер? Да. Только лобовое? Да. А боковые? Нет. Пойди протри боковые. Понимаете, да, то есть нужно постоянно его инициировать, постоянно напоминать. Это признак неблагочестивого сердца. Вот если вам в вашем служении нужно постоянно, ты это сделал? Да, а вот это, а забыл, а я думал не надо, а почему здесь не пришел вовремя, а солнце не встало, тучи. Вот если вам нужно постоянно вам напоминать о том, чтобы вы делали свое дело, это проблема в сердце, это признак ленивца и, как мы увидим позже, грешного сердца. Потому что слово «ленивец», как мы увидим дальше в книге «Притч», оно противопоставлено слову «праведник». А слово, противопоставленное слову «праведник», это, по сути, нечестивый. Так что человек, который не трудится дисциплинированно и организованно, который без начальника работать не может, ему нужно постоянно тыкать и постоянно «ты сделал, ты а здесь, сделал, а вот тут, а вот здесь, я думал, здесь не надо». Он все время думал в меньшую сторону. Ленивец никогда в большую сторону не думает. Не получится такого, что вы сказали ему протереть полы внизу, а он еще наверху протер. Не получится. Он обязательно протрет, где-то что-то не доделает. Скажет, думал, на сцене не надо. Только внизу что сказали, на сцене не надо. Но в большую сторону он не движется. Это признак ленивого человека. Человека, у которого нет благочестия, нет таких библейских принципов в сердце. Поэтому для того, чтобы достичь успеха в любом деле, нужно быть трудолюбивым и дисциплинированным. Как муравьи, которые трудятся, трудятся, трудятся и трудятся и трудятся. Это ведет к успеху. Если этого нет, успеха не будет. Небольшая иллюстрация. Вы слышали о всемирно известном изобретателе Томасе Эдисоне. Он отличался особой самодисциплиной и трудолюбием. По рассказам его сотрудников, Эдисон в среднем работал по 18 часов в сутки. Один из них говорит, я работал с ним в течение 3 месяца, почти все дни и ночи. За все это время мне удавалось спать урывками между 6 и 9 утра. А ленивец, он может спать очень долго, он никуда не торопится. К нему можно днем позвонить, а он дома отдыхает, что-то еще делает. Он так не напрягается, так спокойненько, так не торопится, не пытается сгореть в работе, очень этого боится. А потом, когда его жизнь превращается в пустое место, он удивляется и говорит, а почему же так? Ну надо же, это потому что время такое, государство плохое, родители не дали наследство, а те, кто достиг успеха, это все жулики, воры и негодные люди. И вот так он себя оправдывает и убеждает в этом жену и детей, чтобы они его не напрягали и не заставляли трудиться, и не напоминали ему, что неплохо бы тебе поработать. И так вот он всех оправдал, себя оправдал, и так лежит, только сердится на успешных. Вот и все. Вот как ведет себя ленивый, нетрудолюбивый, недисциплинированный человек. А Эдисон был работником. Еще в Нью-Йорке небольшая иллюстрация из его жизни. При разработке автоматического телеграфа ему понадобилась химически приготовленная бумага, на которой можно было бы отпечатать более 200 слов в минуту, чтобы успевать за аппаратом, так как известные тогда французские растворы не отвечали нужным требованиям. Смотрите, что он сделал. Эдисон выписал целую химическую библиотеку из Нью-Йорка, Лондона и Парижа. Все это время он не выходил из своей лаборатории, куда ему приносили и еду, кстати. Спал он, сидя в кресле. За 6 недель, проведенных таким образом, он проштудировал все выписанные книги, сделал толстый том выборок из них, произвел около 2000 опытов и нашел требуемый раствор, при помощи которого его печатающий телеграф передавал значительно более 200 слов в минуту на расстоянии 250 миль. Наблюдая, как работают некоторые инженеры своего времени, Эдисон сильно удивлялся. Оказавшись на новом месте, он писал: «Что меня здесь особенно поражает, это всеобщая лень. Когда же эти люди работают? И что они делают? Здесь, по-видимому, выработалась целая система праздношатания. Эти инженеры, разодетые по последней моде, с тросточками в руках, которые меня посещали. Когда же они работают? Я тут ничего не понимаю». Неудивительно, что столь дисциплинированная и трудолюбивая жизнь привела Эдисона к успеху. Он был автором более 1000 изобретений в разных областях электротехники. Он усовершенствовал телеграф, телефон, сейчас уже другие лампочки, там внизу еще есть, лампочку накаливания. Нам говорили, что это лампочка Ильича, но оказалось, ее Эдисон усовершенствовал. Он построил первую в мире электростанцию общественного пользования и совершил еще множество великих дел. Конечно, не все дисциплинированные люди должны достигать таких высот, но трудолюбие всегда приносит плоды. Если вы видите человека, который достиг какого-то результата в каком-то деле, вы должны сказать: это пахарь, это труженик, который тяжело и упорно работал, несмотря на все препятствия, которые стояли на его пути. Он работал и работал и работал и работал. Когда другие отдыхали, он работал. Когда другие просыпались, он уже работал. Когда другие засыпали, он еще работал. И когда вы завидуете такому человеку, вы этим этого человека оскорбляете и говорите, что ты не по праву достиг своего успеха. Перечеркиваете его труд и говорите, что твой успех – это не плод труда твоего, а какое-то нечестное стечение обстоятельств. Тем вы оскорбляете и этого человека, и, по сути, Бога, который вел этого человека и создал законы, согласно которым дисциплинированный труд ведет к успеху, а недисциплинированный, не очень динамичный труд к успеху не ведет. Итак, если вы не достигаете успеха в своем деле, вообще и ни в каком деле, пожалуйста, не нужно обвинять государство, не нужно обвинять общество, не нужно обвинять родственников, не оставивших вам наследство. Не нужно завидовать успехам трудолюбивых людей. Нужно покаяться, нужно признаться себе честно. Я недостаточно трудолюбивый и дисциплинированный человек. Я ленивый и неорганизованный. Это ключ к неуспеху. Ключ к успеху – труд и дисциплина. Вторая характеристика, ведущая к успеху в работе, это стремление к качеству. Колоссянам 3:23 сказано: «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». Это призыв работать качественно. Все, что вы делаете, вы должны делать так, как будто вы хотите это сложить у ног Христа. Как будто заказчик Иисус Христос. У вас там пишут заказчик, там Петров, Иванов. А вы можете мысленно писать: Господь Иисус Христос. И вот если вы будете делать как для Господа, так написано, как для Господа, то вы будете делать очень качественно. А если вы будете делать очень качественно, то у вас будут заказы, у вас будут клиенты, у вас будет уважение, у вас будут средства к существованию, у вас будет успех. Если вы выполняете свою работу некачественно, это грех. И не удивляйтесь, что вы никогда не увидите успеха в таком труде. Я хочу привести вам иллюстрацию. Вы, наверное, пользуетесь кетчупом Хайнц, не так ли, да? Вы знаете, что такое существует. Это по фамилии Генри Джона Хайнца, бизнесмена, который трудился с самого детства в саду собственного дома. Он выращивал зелень и цветы. Просто вот мальчик работал, выращивал зелень и цветы. Наследство не получил, ничего, с нуля начал. В 12 лет он уже начал продавать то вырастет. Он любил дело свое и прилагал усилия в своем деле. И он развивался в этом деле очень-очень-очень интенсивно. Он изначально сформулировал принципы своего бизнеса, от которых он не отступал. Он, кстати, был верующим. Он был другом Чарльза Спержена. Поддерживал его и других служителей материально очень щедро. Это, кстати, еще один путь к благословениям Господним. Это щедро жертвовать в правильное направление. Божьим людям, которые действительно искренни, честны и посвящены делу. Ведь можно жертвовать религиозным мошенникам, шарлатанам или просто, может быть, искренним, но духовно неграмотным людям, не способным употребить средства эффективно ради славы Божьей. Так вот, изначально Джон Хайнс сформулировал принципы бизнеса, от которых не отступал, и среди них очень важный принцип – качество, продукты только высшей пробы. И до сих пор эти кетчупы, уже его нету, там нет никаких, это не скрытая реклама, там нет никаких эмульгаторов, там только натуральные продукты. Это самый лучший продукт. Но у них много сегодня продуктов, 5700 разных видов продукции. И, конечно, Хайнс достиг успеха, он стал поставщиком королевского двора, и этот бизнес очень сильно развился. Если вы не достигаете успеха в своем деле, вам следует признать, что либо у вас, либо у ваших коллег, в общем, продукция, которую вы делаете, продукт, у него либо плохое качество, либо заурядное. Что бы вы ни делали, вы проповедник, вы там преподаватель в школе, вы изготавливаете хлеб, печете там, что угодно, мебель. Вот. Если нет успеха в вашем деле, это значит, что либо заурядный, обычный хлеб печете. Почему я должен купить ваш хлеб, если у вас обычный хлеб? Но вы должны делать что-то другое, чтобы я сказал, о, это такой хлеб, который я не покупал, такой качественный хлеб. И я приду и расскажу церкви. Я шучу. Я расскажу своей семье, я расскажу друзьям, и они захотят попробовать, и ваше дело пойдет. То есть стремитесь к качеству в своем деле. Все делайте как для Господа. Труд, дисциплина, качество – это залог успеха в вашей работе. Если успеха нет, значит нет труда, дисциплины и проблема с качеством. Третья характеристика, ведущая к успеху в работе – высокая мотивация. То есть вы должны задать себе вопрос, почему я работаю? Вот если спросить вас, почему вы ходите на работу? Ради чего? Если у большинства людей спросить, многие скажут, ради денег, чтобы зарплату получить. Это низкая мотивация. Она к успеху большому не приведет. Вспомните две основные заповеди. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Вот это высокая мотивация. Трудиться из-за любви к Богу и к ближнему. Работать так, чтобы прославить Бога. И работать так, чтобы сделать приятное, доставить удовольствие своим заказчикам. Чтобы им было с вами приятно иметь дело. Чтобы они получили удовольствие и наслаждались потом работой, которую вы для них сделали долгие годы. Вот это путь к успеху. Когда лидеры реформации провозгласили труд средством прославления Бога и стали учить народ работать ради славы Божьей, прежде всего, а не для получения материального вознаграждения, это привело к небывалому подъему и развитию научно-технического прогресса, экономическому росту сначала в городах и странах, открытых для влияния реформации, а затем по всей Европе. Вот исторический пример. Когда реформаторы сказали странам удивительную вещь. Работать нужно ради славы Божьей. И донесли это до людей глубоко. Произошел всплеск экономического развития. При Кальвине Женева стала практически самым богатым, чистым и эффективно работающим городом мира. И это дальше стало распространяться, и другие реформаторы, и немецкие реформаторы, дальше английские, шотландские, все это стало распространяться. То есть, когда человек работает, чтобы доставить удовольствие Богу, порадовать Бога своим трудом, который непрестанно смотрит на вас, а не думает постоянно о деньгах, тогда человек достигает успеха. И также, когда человек трудится для того, чтобы вторая заповедь «возлюби ближнего», доставить ближнему удовольствие, сделать ему приятно, а не ради денег, тогда он достигает успеха. Этот принцип даже неверующие, когда берут на вооружение, достигают успеха. Потому что он соответствует Писанию. Христос говорит, блаженнее давать, нежели принимать. То есть более счастливый – это тот, кто акцент делает на том, чтобы сделать приятное заказчику, а не на том, чтобы получить от него деньги. А некоторые, наоборот, они живут по принципу блаженнее принимать, нежели давать. Они с такой радостью принимают, когда им платят за их труд, и не с большой радостью, не с большим усердием пытаются сделать качественно, хорошо. И вот такой подход ведет к неуспеху. Я приведу вам пример того, как высокая мотивация, стремление сделать приятно для ближнего ведет к успеху. Есть такая компания Hallmark, которая изготавливает различную печатную продукцию, открытки, как она началась. Ее история начинается в 1910 году, когда 18-летний Джойс Клайд Холл бросил колледж и сошел с поезда Канзас-Сити штата Монтана, неся под мышками все свои вещи. Это начало, с чего он начал. Две коробки из-под обуви с новыми открытками, которые в те времена только входили в моду. У него было настолько мало денег, что он даже не мог нанять извозчика, чтобы добраться в свою комнату в общежитии Христианской ассоциации молодых людей. Поэтому пешком пошел. Но кроме этого, у него был предприимчивый дух и решительность первопроходца. За несколько месяцев он заработал $200, что по тем временам было серьезной суммой, на продаже открыток и на почтовой рассылке. Спустя 60 лет кропотливой работы его компания завоевала рынки многих стран и была удостоена различных наград. Сегодня эта компания производит 11 миллиардов открыток в день в 13 тысячах вариантов. Джеймс Клайд тоже он сформулировал принципы, которых не отходил и которые завещал своим последователям. Один из них, слушайте, он полностью соответствует учению Христа. Блаженнее давать, нежели принимать. Если человек начинает свое дело с единственной целью делать деньги, у него мало шансов разбогатеть. Но если он на первое место ставит стремление служить людям и обеспечивать высокое качество товаров и услуг, то деньги сами найдут к нему дорогу. Производить первоклассные товары, нужные людям, гораздо более сильный залог успеха, чем желание стать богатым. Как вы видите, Слово Божие сбывается. Стремление в первую очередь явить любовь к ближнему, послужить ему, а не выкачать из него деньги. Вот путь к успеху в любом труде, в любом деле. Если вы хотите прийти к успеху в своем деле, не трудитесь с мечтами о богатстве. Если вы работаете просто, потому что вы мечтаете то купить и то, это неправильный подход. Не трудитесь с мечтами о богатстве, потому что Писание учит, не заботься о богатстве, чтобы нажить. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои, устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу. Так говорит Писание, так говорит Бог. Притчи 23:4-5. Недостаточно стремиться просто побыстрее получить деньги от клиента, заказчика, побыстрее и побольше. Трудитесь в первую очередь ради славы Божьей, стремясь явить любовь к тем, кому служите, сделать человеку приятное. Один мой родственник, он не особо такой, знаете, одаренный человек. Он приехал в большой город. Некоторые говорят, с чемоданом, а он даже без чемодана, вообще без ничего. Снял квартиру и стал просто трудиться, работать, делать ремонты, постройки что-то. Но он делал, старался так качественно делать, так качественно и так честно. Это тоже, кстати, сегодня не так часто среди строителей бывает, да, особенно неверующих. Так качественно и так честно, что он сделал работу, и человеку понравилось. Он сделал работу, и еще понравилось. А этот человек оказался влиятельным, со связями. Он стал советовать своим друзьям, те своим друзьям. И у него постоянные появились заказы, и все больше, и больше. И он смог купить себе участок, и построить дом, и как-то двигаться вперед. Вот простой ответ. Вот простая иллюстрация того, что качество ведет к успеху. Не нужна реклама. У него не было рекламных роликов. Он не вешал плакаты. Делаю ремонты идеально. Вообще этого ничего не делал. Просто делал качественно, и люди сами говорили, мне сделали хорошо, я тебе советую, и он тебя сделает хорошо и не обманет. И дело пошло. Так что стремление к качеству ведет к успеху. Если люди, оценивая ваш труд, чувствуют любовь и заботу о них, если они видят ваше горячее желание дать им самое лучшее из возможного, у вашего бизнеса есть перспектива. Если же происходит обратное, если у людей, пользующихся плодами вашего труда, создается впечатление, что вы не служите им, а лишь используете для личного обогащения, что вы не заинтересованы лично в них, а лишь и в их кошельке, у вашего бизнеса не может быть перспективы, не может быть успеха, не может быть будущего. А если люди, работая с вами, чувствуют, что их вообще чуть ли не ограбили, взяли такие большие деньги за объем, который не соответствует затраченным усилием, то это путь к неуспеху. Вы можете так раз обмануть человека, два обмануть человека,
Вы можете получить даже большие деньги, но Бог вас не благословит правильно вложить эти деньги. И они как песок сквозь пальцы исчезнут на ваших глазах, и опять останется пустая ладонь.
Если вы не достигаете успеха в своем деле, вам следует признать проблему в сердце, неверная мотивация. Вы трудитесь в первую очередь ради вознаграждения, успеха, славы, чего угодно, кроме славы Божьей и служения Ему. Данная истина касается любого вида деятельности, от служения в церкви до работы на любом предприятии. Четвертая характеристика, ведущая к успеху в работе – посвященность делу. Дело нужно любить, и нужно быть ему преданным. Притча 22:29. «Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми». Проворный в оригинале – сведущий, опытный, быстрый. Речь идет о человеке, посвященном в своем деле, специалисте в своем деле, который знает его хорошо и развился в мастерстве. Порой люди говорят: я не боюсь работы, я и то могу, и это могу. Но это не всегда лучший вариант из всех возможных. Лучше быть первоклассным каменщиком и не уметь больше ничего, чем кое-как удовлетворительно, заурядно работать и с кирпичом, и с деревом, и с плиткой, и с металлом. Скорее, наивысшего успеха добьются большие специалисты в узкой сфере, в одном деле, в одной профессии, чем средние специалисты в широкой области, в разных областях. Перед царями будут стоять профессионалы в своем деле, а не средние специалисты и заурядные мастера. Если вы приведете к царю заурядного мастера, он спросит: почему ты ко мне пришел? Почему привели? Что он умеет делать лучше всех в стране? Нет, пусть идет тогда и станет в ряд заурядных. А ко мне приводите, пожалуйста, тех, кто из этого ряда заурядных на голову выделяется. Ну, овладейте в совершенстве хоть какой-то профессией. Научитесь делать что-либо нужное людям на очень высоком уровне. Если вы строитель, стройте качественно, как для Господа. Если вы проповедник, учитель, станьте мастером своего дела, большим специалистом в этой работе. Если вы руководитель, стремитесь к совершенству, не будьте удовлетворены заурядностью. Трагедия неуспешных людей: они смирились и стали удовлетворенными с заурядностью. Они смирились с заурядностью, поэтому они никогда не достигнут успеха. Только тот, кто не смиряется с заурядностью, только тот, кто хочет стать специалистом в своем деле, мастером в своем деле, он будет стоять перед царями. Конечно, для этого нужно работать долгое время в одной сфере. Если вы часто меняете одну работу за другой, вы не сможете стать специалистом, потому что, чтобы овладеть каким-то делом, нужно долгое время работать в одной области. Чтобы стать хорошим хирургом, нужно учиться 10 лет и много лет практиковаться. Вы не можете сказать: хорошо, я полгодика побуду хирургом, если не получится, переключусь на что-нибудь другое. Так не получится. Ну, может быть, на каком-то периоде жизни это можно искать, найти свое дело. Но если вся жизнь – это постоянные скачки из разных областей, ну, невозможно, может быть, какие-то сверхуникальные, одаренные люди, но большинству невозможно овладеть мастерством в каком-то деле, не посвящая этому делу годы жизни. Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями. Некоторое время назад я смотрел телевизионный сюжет о человеке, такой, знаете, ну, такой неприметный человек. Он где-то в российской глубинке, в такой мрачной и не очень, так сказать, приглядной мастерской работает. И делает всего лишь навсего ножи. Ну, кому, я подумал, ну, кому ножи нужны? Ножей, что ли, нету? Их везде продают. Делает ножи. Но он с такой любовью говорил о своем деле. Он всю жизнь этому посвятил. Он так любит эти ножи, что в его жизни сбывается Слово Божие. Эти ножи такого высокого качества стали, что их стали покупать бизнесмены, местные чиновники. И однажды даже купили на подарок первому президенту Борису Ельцину. И они настолько понравились ему, потому что они буквально там в воздухе, волосок он перерезает этот нож, бумагу там, пух лебединый, все. Вот. Он настолько ему понравился, что президент заказал на подарок американскому президенту. И так дальше дело пошло. Вот сбылось Писание. Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми. Вот Писание сбывается. Если вы не достигли успеха в каком-то деле, вы не стали проворными в нем, вы удовлетворены заурядностью, вы не овладели профессией на высоком уровне, потому что не были посвящены ей в должной мере. Я еще раз уточню, дополню. Важно любить свое дело. Ведь если вы ненавидите свою работу, вы приходите каждый день на работу и буквально проклинаете свою судьбу, свой труд, вы никогда не достигнете в нем успеха. Свое дело нужно любить. Нужно видеть перспективу в своем труде. Нужно быть удовлетворенным плодами своего труда. Тогда вы можете быть посвященным ему. Это важный тоже элемент. То есть люди, которые достигают успеха в своей работе, большого успеха, для них деньги не важны. Ну, не совсем не важны. Не все же они такие, знаете, бессеребренники. Но для них наслаждение – сама работа. Человек, который любит свое дело, если ему будут платить меньше, чем он получает, он все равно будет продолжать этим заниматься. Потому что он наслаждается самим процессом. И если ему предложат другую работу с многократно более высокой зарплатой, он на нее не пойдет, потому что он любит свое дело. Вот это так ощущает себя мастер своего дела. Вот так ощущает себя специалист. Тот, который перед царями будет стоять. А не специалист, ему все равно какая работа. Где побольше платят, там и я. Так он скачет всю жизнь и нигде не достигает результата. И, конечно, на каком-то этапе он может обойти специалиста. Но потом специалист, любящий свою работу, станет развиваться, 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 и его успех придет. А успех того, кто гонится только за выгодой материальной, он будет мимолетным, кратким и менее стабильным. И последняя, пятая характеристика, ведущая к успеху в работе, это благочестие, праведная святая жизнь. Псалом 36, стих 25-26. Того, чтобы быть успешным, нужно быть благочестивым. «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомкам его просящим хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет».
Праведник никогда не будет, здесь как сказано, нищим.
Благочестивый праведный образ жизни ведет к достатку. Праведность не гарантирует богатство, но всегда гарантирует, в общем-то, материальную стабильность. Псалом 1, стих 1-3, вы знаете очень хорошо. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Это праведник, благочестивый человек. Смотрите, что будет. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод».
Дерево при потоках вод, у него много плодов, понимаете, да?
«Которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет». Слушайте дальше. «И во всем, что он не делает, успеет. Он будет иметь успех в своих делах». Благочестивый человек будет иметь успех в своих делах. Во всем, что он не делает. «Даже среди неверующих пьяницы и блудники будут менее успешны в делах, чем трезвенники и внешне морально устойчивые». Так? Согласно книге «Притч», я возвращаюсь к этой мысли, ленивец – это человек, противопоставленный праведнику. Это здесь еврейское слово «ашел», переведенное как «ленивец». Оно, кстати, нигде, кроме Нового Завета, кроме книги «Притчи» в Ветхом Завете, больше нигде не встречается. А в этой книге употребляется 14 раз «ашел». И надо сказать, что оно подразумевает более чем обычную лень в нашем понимании. Несколько раз ему противопоставлено слово «праведный», например, притчи 15-19. «Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий». Видите, ленивый противопоставлен праведнику. Это не просто идея, ну вот он хороший, благочестивый, любит Господа, живет свято, ну немножко с линцой. Это не такая идея. Это идея такая, что если ленивый, то это связано с каким-то внутренним непослушанием, нечестием, грехом. По сути, если это слово противопоставляется слову «праведник», ленивец здесь в какой-то мере синоним слову «неправедный», «нечестивый», «грешный». Таким образом, можно сделать вывод, что ленивый, неорганизованный, непосвященный своему делу человек ведет неблагочестивый образ жизни. Постоянные долги, постоянная смена работы – неуживчивость то в одном трудовом коллективе, то в другом. Это не просто неудачное стечение обстоятельств. Это недостаток благочестия,
проявление неправедного греховного образа жизни. Праведный же образ жизни ведет к материальной стабильности. Праведник дисциплинирован, трудолюбив. Праведник стремится делать свое дело качественно. Праведник руководствуется в работе любовью к ближнему и к Богу. Праведник посвящен делу и стремится к качеству, к лучшим результатам. Нечестивый образ жизни всегда ведет к долгам, материальным проблемам. Это естественно. Представьте себе нечестивого человека. Он не может сказать «нет» похоти. Он вообще не научился контролировать свое «хочу». Вырабатывайте это у детей, кстати, пока еще есть. Не живите на поводу их «хочу». Ребенок должен научиться поступать вопреки своим желаниям. А нечестивый не научился, родители его не научили. Эту привычку он не выработал. И он жил все время на поводу похоти. Он пил, он прелюбодействовал, он делал, что хотел. Наступили 90-е, 2000-е. Он заходит в автосалон, а там стоят автомобили. И написано: кредит, только паспорт покажи, и ты уедешь через полчаса отсюда. Может этот человек не уехать на этой машине, если он не он хочет, а свое «хочу» он контролировать не может. И через полчаса он выезжает оттуда, и он счастлив. Что потом происходит, понятно? Не будем тратить время, да? Нечестивый образ жизни ведет к долгам, к проблемам, трудностям. А праведный наоборот. Вообще праведникам быть очень выгодно. Смотрите, говоря современным языком, праведник не хочет быть крутым. Поэтому ему не нужно переплачивать за дорогие бренды в одежде. Ему не нужно стремиться покупать автомобили самых дорогих марок. Это же уже какая экономия, вы подумайте только. Потом он ни с кем не конкурирует и ни перед кем не хвастается. У него нет такого: вот Ивановы взяли и мышь теперь возьму. У него такого нет. Да взяли, это ваша жизнь, а у меня моя. Все, я не соревнуюсь с ними, я уже деньги экономлю. Ко всему этому ведет праведный образ жизни. А нечестивый нет, он с нечестивым соперничает. Он должен доказать, что он страдал, что Ивановы купили лучшую машину, чем меня. Но он им отомстит. Он возьмет 3 кредита, но он возьмет лучшую машину. И больше утонет в долгах. Праведник не тратит деньги на алкоголь, на оплату штрафов за разбитые стекла, состояние алкогольного опьянения. Праведнику не нужно содержать детей, рожденных в прелюбодейной связи. Знаете, как сегодня бывает? Приходит к человеку какая-то девушка, почти 2 метра ростом, или парень, и говорит: я твой сын, я твоя дочь, то-то-то, нужны деньги. И правда сын, и правда дочь. Он даже уже свои все прелюбодейные связи не помнит. И он должен платить, и платить, и платить. И платить там, и платить там, и платить там. И сколько детей, и сколько ответственности. Он может не платить, но тогда на него подают в суд. Тогда за ним гоняются уже не дети, а судебные приставы. У него другие проблемы. И даже в тюрьму могут посадить. У нас был человек, который в тюрьме сидел, потому что не платил алименты. Вот это все к чему приводит. Так что быть праведником очень выгодно. И, в общем, если есть у мужчины руки и ноги, чтобы трудиться, и у женщины есть руки и ноги, чтобы работать в собственном доме качества. А они не трудятся, либо почти не трудятся, либо при этом живет непосредством, когда расход превышает доход. Вот вы поймите, друзья, вот когда человек сегодня говорит, он весь в долгах, и он говорит: а мне нужна такая сумма, я на меньшую сумму жить не могу. Но ведь понимание сегодня нужды сильно изменилось. Скажите человеку в блокадном Ленинграде, что вы не можете жить на эту сумму. Он вас вообще не поймет. А они могли вообще без суммы жить и выживали. Вы же понимаете, да? То есть вопрос нужды сильно изменен. Мы потеряли понимание, что такое нужда. И, в общем, если человек живет непосредством, расход превышает доход, это не просто у него проблема с математикой. Это проблема у него сердца. Это признак неправедного греховного сердца, идущего на поводу плотских желаний. Это признак нечестия. Хотите, чтобы ваш бизнес развивался? Ведите праведный образ жизни. Не работайте с утопающими в пороках людьми. Кстати, это тоже важная деталь. Не работайте с неверующими, которые хронически пьют, употребляют наркотики или посвящены безумной погоне за аморальностью. Такие люди не смогут быть дисциплинированными, трудолюбивыми, честными. Они вас разорят. Не работайте с религиозными отступниками. Они еще хуже. Тот, кто предал Христа и святую церковь, предаст и вас. Не думаю, что было бы правильно взять на работу Иуда Искариота, если бы он не повесился, и ожидать, что у вас бизнес расцветет. И потом, когда у вас будет проблема за проблемой, чесать затылок и говорить: ну надо же, какое у нас плохое государство. Помните, отлученные, отступники рано или поздно будут наказаны Богом, если они верующие. Если они неверующие, они не будут наказаны, потому что не своих детей Господь не наказывает. Но если они верующие, они рано или поздно будут наказаны, бьет же всякого сына, которого принимает. И Господь поэтому может преднамеренно не давать отлученным успеха в работе, чтобы привести их к покаянию. И в этом случае вы разделите их неуспех, работая с ними. Понимаете? Да, то есть отступник, он находится под гневом Божьим. На него гнев идет и придет. А вы берете с ним в каком-то предприятии, объединяетесь. Это все равно, что во время бомбардировки, скажем так, во время войны, выйти на крышу и фонариком немецким самолетом светить там или бомбите сюда. Так что, когда вы трудитесь с отлученным, это все равно, что говорите Господу, гнев изливай вот сюда, мы здесь, мы здесь. Понимаете, да? И к этому успеха никогда не будет. Если вы начинаете новое дело и набираете на работу отступников, не ждите добрых плодов. Я хочу, чтобы вы понимали, успех в каком-либо деле не всегда является доказательством благочестия. Порой необращенные люди достигают успеха в разных областях, однако отсутствие успеха, постоянные материальные проблемы, проявляющиеся вследствие недостатка трудолюбия и расходов, превышающих доходы, которые их можно было бы избежать, это всегда признак неправедного, неблагочестивого образа жизни. Друзья, хотите прийти к успеху в труде? Ищите проблему в себе, учитесь быть дисциплинированным, работайте, достигая качества. Делайте все не ради денег, а ради славы Божьей и ради любви к человеку, которому служите. Учитесь быть специалистом в какой-либо сфере. Признайте себя недостаточно благочестивым. Помните, все эти качества в любых обстоятельствах приведут к успеху. Иосиф, благодаря тому, что обладал этими качествами, мог достичь успеха и в доме Потифара, и в тюрьме работая, и работая на высокой государственной службе. Он не жаловался на родных братьях, которые хотели его убить, а потом продали в рабство. Хотя можно было жаловаться всю жизнь и говорить, я неуспешный, меня братья продали в рабство, ну что от меня хотите? Он так не делал. Это было бы весьма убедительное оправдание для его жены, влачащей ническое существование вместе с таким мужем. Правильно? Он бы всю жизнь бы говорил, продали в рабство, ну кого, а меня в рабство? Ну, несчастный я такой, отверженный. Все, сдаюсь. Он так не делал. Дальше он не жаловался и на жену Потифара, из-за которой попал в тюрьму, мог сказать, ну ладно, в рабство продали, еще и в тюрьму посадили. Ну все, все, нет перспективы. Тупик. Он и так не делал. Он просто делал свое дело качественно и поступал правильно. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.ru или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Лязьминский, 19. Да благословит вас Господь!